Так, друзья, хорошо. Значит, по нашему обычаю. В прошлый раз мы с вами говорили о воскресении Христовом, которое явилось завершением искупительного, видите, мы употребляем слово, искупительного подвига Христа, благодаря которому, как пишет Максим Исповедник, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, человеческому естеству, через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. То есть воскресение своим Господь возвратил человека в первозданное достоинство. Вот человек, вы разумеете, здесь человеческую природу. Для нас это особенно важно, поскольку, как вы знаете, вся предшествующая религиозная и философская мысль древнего мира совершенно не имела этой идеи. Даже идеи. Мы говорим о факте, а там не было даже такой идеи. Не было подобного рода идеи и касающейся тех следствий, которые проистекают из воскресения Христова. Первый из них и важнейший для нас с вами – это всеобщее воскресение из мертвых. Об этом мы находим определенные упоминания в Ветхозаветном Откровении, но вся языческая мысль этого также не ведала, не предполагала. И эта мысль для них также касалась совершенно противоестественной. О церкви. Может быть, тем следствием, которое непосредственно касается человеческой жизни, и которое дает нам, людям, плоды жертвы Христовой, это, конечно, есть церковь. То, что мы с вами говорили в прошлый раз о церкви, является только самыми общими вещами, которые нам с вами необходимы в нашем курсе апологетики, поскольку мы с вами разбираем не досконально основные догматы христианства, а касаемся только тех аспектов этих истин, которые для нас с вами важны в качестве ответа на те критические замечания, которые мы слышим со стороны. Итак, церкви дарована полнота благ искупительной жертвы Христовой и полнота Святого Духа, которая и образовала церковь в день Пятидесятницы. Что следует из этого? Мы с вами подходим к самым непосредственным вопросам, касающимся каждого человека в отдельности. Речь идет вот о чем. Церковь, получив полноту благ, полноту даров Святого Духа, изливает эти дары на тех людей, кто принимает Христа как истину, кто видит в Нем путь, истину и смысл всей жизни. Первым и, может быть, основополагающим даром Святого Духа, который посылает, дает нам Церковь, является дар, получаемый в крещении. Крещение – это первое таинство, это таинство рождения, таинство, без которого человек не может здесь, в этих условиях земной жизни, войти в Церковь, стать членом тела Христова. То есть остается вне этого тела Христова, таинственного тела, и, следовательно, вне той полноты даров Духа Святого, который нисходит в Церковь. Это очень вот это важно иметь в виду. Важно, я эту важность покажу вам на примере хотя бы. По-моему, в прошлый раз я уже говорил вам. Как возьмите два поля. Одно поле засеянное, другое не засеянное. Сколько бы вы ни обрабатывали незасеянное поле, вы там не получите плодов. Не получите того хлеба, которым живет человек. Необходимо сеяние. Вот этим семенем, благодаря которому человек может получить жизнь, является таинство крещения. Крещение является поэтому основополагающим таинством, таинством, которое можно назвать таинством рождения, с другой стороны, таинством, если хотите, воскресения, воскрешения из ветхого состояния в новое состояние. Чем отличается это рождение от рождения плотского? Принципиальное отличие, в высшей степени важное, не обращение внимания на которое приводит, прямо мы должны сказать, к очень большой утрате каждым человеком переживания и ощущений благодати Божией. Очень большой утрате. О чем идет речь? Господь говорит, кто веру имеет и крестится, спасен будет. Этим что предполагается, что утверждается? Вот что. Если наше плотское рождение происходит по законам биологической жизни, и мы ни в коей мере не соизволяли и не противоречили к своему рождению, то таинство крещения носит, если хотите, характер прямо противоположный. В том отношении, что здесь невозможно истинное рождение и приобщение всем дарам Святого Духа, если у человека нет веры и нет стремления к той истине, которую возвестил Христос и какой Он сам является. Таинство крещения только в том случае подает действенные дары Святого Духа, когда у человека есть искренняя вера, искреннее убеждение, что он нашел, наконец, смысл жизни, путь жизни, оправдание жизни во Христе. Вы понимаете, в чем связано таинство крещения? С тем, чтобы человек сам открыл свою душу, возжелал Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Вот при каком условии таинство крещения действительно облагодатствует человека в полную меру. Теперь вы понимаете, почему я говорю, что как, к сожалению, часто мы, не понимая этой всей особенности таинства крещения, осуществляем его чисто механически, не считаясь нисколько с этими самыми определенными словами самого Господа Иисуса Христа. Кто имеет веру, совсем это мы игнорируем. В результате очень многие люди, я не знаю, сколько процентов, принимают крещение и ничего не чувствуют. Дети вообще не осознают, потому что они еще ничего не понимают. Взрослые часто механически крестятся. Почему? Да потому что, вот видите ли, открылась эпоха свободы веры, потому что, видите, ему надо выйти жениться или выйти замуж, или для того, чтобы быть здоровым, и масса всяких вещей, от глупых предрассудков до самых диких суеверий. Что угодно можно встретить, и редко-редко встретишь человека, который именно приходит к христианству разумом и сердцем и убеждением. Вот эти люди, когда принимают крещение, тогда они действительно переживают то, о чем мы только читаем в книжках и ничего не понимаем. Сами себя лишаем всей силы даров Святого Духа. А какова эта сила? Об этом святые все говорят. Что такое это переживание благодати Святого Духа? Око не видело, сердце, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Вот что переживает человек, который принимает с искренней верой, убеждением и покаянием таинство крещения. Повторяю еще раз, мы сами виноваты. Мы, то есть, я говорю, вот церковные люди, стали допускать крещению всех. Поток пошел. Посмотрите, что в древней церкви было. Как готовили к крещению. Не спешили о том, чтобы крестить всякого, кто подойдет. Кирилл Иерусалимский, от которого осталось, патриарх Иерусалимский, от которого осталось более всех слов, подготовительных к крещению, сам проводил это оглашение в течение года, двух, трех, сколько времени проводили в том, чтобы человека подготовить, чтобы он убедился в христианстве, стал истинно верующим человеком, раскаялся, очистился, и тогда только приступил к этому священному таинству рождения. Тогда действительно люди преображались. Тогда действительно они получали полноту переживания даров Святого Духа. Тогда действительно они могли идти и ко львам, и на дыбу, и куда угодно, бесстрашно. Вот что дает человеку искреннее принятие этого таинства. Я почему вам говорю? От вас все будет зависеть. Очень много от вас будет зависеть, как вы поведете себя в вашей будущей пасторской деятельности. Будете механически всех крестить или будете все-таки стараться подготовить людей? Говорить, не спешите, узнайте, зачем вы креститесь, зачем вы креститесь. Зачем? Не знаете? Так вот сначала узнайте. Без покаяния, без осознания греховности своей предшествующей жизни, без убеждения в христианстве как истине, крещение ничего не даст человеку. Как ничего не дали семена пшеницы, которые лежали в египетских пирамидах тысячи лет, не принося никакого плода, так и остались бесплодными, лежащими в этих пирамидах. И очень жалко, что мы не смотрим на это, может быть, одно из главнейших действий церкви, упускаем это. Ну а теперь несколько слов о том, чем отличается таинство крещения от различного рода языческих обрядов, которые мы знаем в истории, которые, в частности, мы встречаем у кумранитов, это, ну, ессеев, если вам более это знакомо. Мы с вами не рассматривали эту тему, надо бы ее рассмотреть. Но времени пропустили много, а это требуется отдельная лекция, если не две, о кумранитов. Но вот там тоже были различные омовения, тоже которые носили свой знак очищения. Это были просто омовения. Они совершались ежедневно. И, кстати, этот обряд омовения, по-гречески ваптизм, погружение, ваптизм, то, что у нас переведено на русский язык, крещение, так, там это слово употреблялось, тоже погружение, совершалось постоянно. Оно не носило никакого сакраментального характера. Никто там ничего не рождался каждый день и не умирал. У нас же таинство крещения носит совершенно иной характер. Что же совершается в таинстве крещения? Господь сказал в беседе с Никодимом, кто не родится водой и духом, тот не может войти в Царство Небесное. Помните, что Никодим не смог этого понять. Кстати, это неудивительно, что он не смог понять. Не так это все просто. В таинстве крещения происходит ничто иное, как всевание, всевание в нашу ветхую природу, вот такие, какие мы есть, дарование нам благодатного семени нового человека. Этим новым человеком является Христос, нового Адама, благодатным семенем нового Адама. Таким образом, в крещенном зарождается новый человек. Вот как мы с вами говорили, на поле сеется семя. Новый человек, который в принципе уже, в силу того, что это семя Христово, нового человека, уже в принципе подсекает всю базу под греховностью нашей природы, под всеми грехами. Вот он появился, все, теперь все знают, все, смерть приходит всем врагам, ибо он всесильный. Только нужно открыть ему дверь, дать ему свободу, дать ему возможность действовать, возрасти надо. Представьте себе ситуацию, что вот рождается кто-то и уже знает, что это будет необычайный богатырь, ну, по древним временам, который всех может сокрушить. Только надо как? Уберечь его, дать ему возрасти, чтобы он стал мужа совершенным, и тогда все враги будут поражены. Вот приблизительно, что происходит в таинстве крещения. Зарождается семя вот этого, если хотите, победителя. Вот в каком смысле подсекается все, все греховное, в этом смысле подсекается в таинстве крещения. Есть ли какие основания говорить так? По крайней мере, те основания, которые мы можем найти в Священном Писании у святых отцов. Да, совершенно есть определенные высказывания. говорящий именно об этом, о том, что начинается через это таинство постепенное претворение, постепенное переделывание при наличии свободной воли человека из ветхого состояния в нового человека по образу Христа. Есть другой образ, не менее, я бы сказал, такой удачный, хороший образ, который приводит Господь в Евангелии, это образ закваски, которая кладется в три меры муки. Смотрите, в три меры муки. Не забудем, что человек есть образ Божий, а Бог есть Святая Троица. И человек в этом смысле составляет три меры. Вот в эти вот три меры кладется эта закваска, призванная переквасить ветхого человека в нового. Так вот, Иоанн Богослов что пишет? «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Это в первом послании он своем пишет. «Семя его пребывает в нем». Апостол Петр напоминает, что они есть суть возрожденные не от тленного семени. Прям, видите, хорошее сопоставление такое делает. Но от нетленного, от Слова Божьего, Божия, живаго и пребывающего вовек. О том, что крещение действительно является семенем нового человека, пишут многие святые отцы. Пишут очень определенно. Я вам вот зачитаю кое-кого для того, чтобы вы видели, что это учение святоотеческое, а не просто некое богословское. Потому что богословы все могут сочинять. Вот что пишет, например, преподобный Ефрем Сирин. «Крещение есть только предначатие воскресения из ада». Видите, как выражается? Предначатие воскресения из ада. Не воскресение еще. Крещение – это не конец. Кстати, для западного богословия уже все, в крещении все происходит. Прощается первородный грех, и мы становимся, следовательно, первозданными. Ибо, как вы помните, что такое первородный грех? Смертность, страстность, тленность. Крещенный остается смертным, тленным и страстным. Все остается. Страстность даже не укоризненная, все остается в нем. Крещенный также умирает, как и некрещенный. Ефрем Сирин пишет, это предначатие воскресения из ада. А Иоанн Златоуст более подробно объясняет. Будем в таинствах, говорит он, обращать внимание не на внешность только. Когда Христос говорит, сие есть тело мое, то убедимся. Будем верить и смотреть на это духовными очами. Здесь он о Евхаристии пишет. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Так и в крещении. Через чувственную вещь, воду, сообщается дар. А духовное действие состоит в рождении и обновлении. Видите, что происходит в таинстве крещения? Рождение и обновление. Кстати, совершенно очевидно, что поскольку человек приступает к таинству крещения, должен приступать с чувством покаяния, и, если хотите, должен исповедовать даже свои грехи, то, естественно, в таинстве крещения прощаются все личные грехи человека. Прощается все, что до сих пор им сделано. Поэтому, видите, происходит не только рождение, как пишет Иоанн Златоуст, но и обновление человека. Очень определенно о том, что происходит в таинстве крещения, пишет преподобный Симеон, новый богослов. «Уверовавший, пишет он, в Сына Божия, кается в прежних своих грехах». Видите как? Уверовавший кается в прежних своих грехах. и очищается от них в таинстве крещения. А дальше особенно прошу обратить внимание ваше. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу пресноделы, и пребывает в нем, как семя. Вот откуда вот эта мысль, которую я постоянно вот вам повторяю. Святые отцы прямо об этом говорят. А Тихон Задонский, что пишет наш русский святой, вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается. Вот видите, очень много таких вот слов, которые прямо свидетельствуют о том о существе таинства крещения. Я еще вам зачитаю. Уже святой прошлого столетия, Игнатий Глинчеинов пишет. Он касается в данном случае вопроса не только относящегося к идее семени, которую мы с вами рассматриваем, но и к другому вопросу. Вот к той вот дискуссии, которая имеет место в богословии по поводу того, прощается ли первородный грех в таинстве крещения или не прощается. Во-первых, вся суть в понимании первородного греха. Если этот грех есть тленность, смертность и страстность, то, естественно, здесь речь о прощении не может иметь места. Может быть только об исцелении. Сама идея прощения первородного греха, она приходит из западного богословия, поскольку там под первородным грехом, как вы знаете, разумеется, вина человечества. Вина человечества за грех праотцев, вина, которая лежит на всех нас. Там вполне понятно, там можно говорить вполне о виновности и о прощении. Когда же мы видим, что святые отцы под тем, что произошло с человеком, под этой первородной порчей, разумеет страстность, смертность и тленность, то, естественно, здесь речь идет уже не о прощении, а об исцелении. Итак, вопрос. Исцеляется ли человек в таинстве крещения полностью? Становится ли он подобным или таким же, как первозданный Адам? Есть, я повторяю вам, разные точки зрения по этому вопросу. Есть высказывания и того, и другого порядка. И я вам говорю, когда есть два ряда разных свидетельств, то уже нужно исходить из соображений конечной цели того, что происходит с человеком и что, к чему он предназначен. Так вот, в данном случае, когда говорят об исцелении от первородной порчи, то забывают, видимо, об одной простой и важной вещи, что Адам первозданный был без страсти, без смерти и нетленен до тех пор, пока не вкусил запрещенного плода. Поэтому, если мы предположим, что действительно в крещении происходит исцеление полное, тогда человек должен был бы тут же стать бесстрастным, нетленным, бессмертным. Как раз этого мы и не находим. Это уже само по себе свидетельство достаточное. Но есть и другие свидетельства, которые подтверждают ту же мысль иначе, которые говорят, как раз в таинстве крещения этого и не происходит. В смысле, не происходит исцеление, происходит нечто другое. Посмотрите, что пишет святитель Феофан Говоров. Но надо при всем иметь в мысли, что всем умертвие греху через крещение. Он пишет об умершлении греху, умершлении греха в человеке. Всем умертвие греху через крещение, слушайте дальше, ничего не бывает механически. Слышите? Ничего не бывает механически. Я особенно обращаю ваше внимание на это, с тем, чтобы подчеркнуть еще раз. Таинство церковное – не магия. В магии все механически совершается. Таинство церковное – не магия. И вот он пишет, ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. И объясняет, послушайте, как он объясняет. Господь, приступающего к нему с покаянием и верой, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет. Вы слышите? Любопытные вещи, правда же? Насколько они серьезны, причем эти вещи. Ничего механически в таинствах не происходит. Нет магии. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Вот оказывается, что в таинствах происходит. Дар благодати Святого Духа. Дар, которого человек не имел. И теперь человек силою этого дара, но сам произволяя, может изгнать грех, живущий в нем. Вот где величие человеческой личности, его свободы. Ничего без свободы человеческой не происходит. Ты, человек, прояви свою свободу. Тебе дается дар, которого ты не имел. И им, с помощью этого дара, ты можешь победить живущий в себе грех. Замечательно. Я еще раз вам зачитаю полностью эти слова святителя Феофана. Но надо при всем иметь в мысли, что всем умертвие и греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. В полном согласии то же самое пишет об этом и святитель Игнатий Брянчанинов. По сути, что он пишет. В падшем естестве нашем не уничтожено святым крещением свойство рождать из себя смешанные зло с добром. И дальше он же пишет. Святой Исаак, в смысле Сирин, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Дар этот сам собой совершен, в смысле совершенным является, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. Видите, что на человека возлагается, когда он принимает таинство крещения. От нас зависит, оказывается. Мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И дальше он говорит, смотри преподобного Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфопула, глава 4, 5 и 6. Это его цитата из «Слова о человеке», который был опубликован в «Богословских трудах» в 29 номере. Вот этому вопросу о первородном грехе и крещении уделяется специальное внимание в исследованиях. И вот Кремлевский, который специально занимался этим вопросом и написал работу «Первородный грех по учению блаженного Августина Иппонского», это еще Санкт-Петербург, 1902 год. кремлевский делает такой вывод. Он очень интересный. Смотрите. Вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адама. То есть ни о каком прощении греха Адама детям даже речь не идет. Ну, по причине понятной, мы с вами уже говорили, что православие не приемлет той мысли, что будто бы мы виновны в грехе Адама. Поэтому отцов, естественно, и мысли даже этой нет, чтобы детям прощался грех Адама. Патриарх Сергий, еще будучи архимандритом, да, как вы знаете, написал очень интересную работу, которая явилась своего рода прорывом в нашем богословии, из уст богословия западного. Книга очень ценная, называется «Православное учение о спасении». В этой книге он на множестве святоотеческих высказываний, делает такой вывод. Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. И дальше смотрите, что пишет. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенно. Вы, наверное, заметили вот эту основную идею, которая всюду присутствует у святых отцов. Постепенность освобождения от греха, очищения по мере ревности человека. Всюду присутствует эта мысль. Мысль какая? Соучастие человека. Соучастие, борьба человека, труд человека. По мере возделывания евангельских заповедей. Слышите как? Не просто вера, как это мы встречаем у протестантов. Уверовал, и все в порядке. Ты сразу спасен. Уверовал, крестился, все тебе. Все прощается, полностью оправдан. Все, предел. Уже у тебя небо на земле. Это протестантская точка зрения, понимаете ли? Когда утверждается, что все уже в крещении, все совершено. Нет, отцы говорят, в крещении ты получаешь величайший дар. Но с этим даром ты свободен обращаться, как будет твое произволение. Бог спасает нас не без нас. Хотите знать всю суть христианства? Одним словом, как выражается, христианского спасения. Одно слово греческое – синергия, сотрудничество. Нет магии, нет моментальности, никакого автоматизма, ничего механического. Почему я так вам это все подчеркиваю, друзья мои? Потому что постоянно со стороны нецерковных кругов и светских рассматривают наши таинства как магию, как магические действия. И этот, мирской взгляд, этот взгляд, совершенно, так сказать, не христианский взгляд, увы, он налагает свою печать, к сожалению, великому, и на массу верующих людей. Главное – окрестить, и все, и поставить точку. Ну, обмыть, конечно, естественно, после крещения. Все как положено, все, и все. А что еще вы хотите? Все. Беда. Магическое сознание как давлеет, увы, над массой, огромной массой людей. Нет этого, нет магии в наших таинствах. Ну хорошо, поскольку у нас вопросы здесь на общей лекции не бывают, то я перейду к следующему таинству, а уж потом, тогда мы с вами отдельно по группам тогда рассмотрим те вопросы, которые возникли. Хочу вам сразу сказать, что есть и другая точка зрения. Есть точка зрения, которая утверждает прямо, что в крещении все, прощается первородный грех, человек становится первозданным. Есть такая точка зрения. Я попытался вам показать, что она, эта точка зрения, не выдерживает критики, потому что первозданный Адам был бесстрастен, нетленен, без смерти, до тех пор, пока не вкусил запрещенного плода. Ну хорошо. Но если с этим таинством, так сказать, то видите, какие, так сказать, приходится делать объяснения, то гораздо большие сложности, да, с таинством Евхаристии. Дело вот в чем. Почему мы с вами будем рассматривать это таинство? Мы находим в обрядах многих языческих народов употребление хлеба и вина. Причем этот обряд часто носил так называемый священный характер. То есть это была религиозная церемония. Не просто это было обычное питание человека, а часто это носило религиозный характер. Религиозный. Вот. И в связи с этим критики христианства указывают на то, что и христианское таинство Евхаристии фактически есть повторение той идеи священного обряда, который мы находим у множества различных народов. У мексиканцев, например, в кушении там, санку этого священного хлеба, мы многих находим. Мне хочется показать вам, что таинство Евхаристии при объективном подходе к нему ничего не имеет общего с этими языческими представлениями. Как не имеет оно общего с представлениями, что будто бы, что этот хлеб и вино могут превращаться во что-то. Опять-таки, самым магическим образом. Есть два принципиально, не два, больше, конечно, различных точек зрения на это таинство. Я попытаюсь вам представить три точки зрения. Ваша воля выбирать. Любую из них. Да, я, пожалуй, не буду называть, кому принадлежит. Каким конфессиям. Вы как хотите, так вот тогда и думаете. А хотя узнаете, начну цитировать, и вы узнаете. Вот искушение. Как же бы это сделать, чтобы вы не узнали? Невозможно. Вот знание. Очень плохо, что вы кое-что знаете. Вы даже ничего не знать. Тогда было бы как хорошо. Ну ладно. Что мы знаем о Евхаристии? С чем согласны все христианские исповедания? Ну, хотя нет, все это слишком громко. Пожалуй, нет, не все. По крайней мере, мы находим в Священном Писании, в православии, в католицизме, в лютеранстве. Ну, англикан говорит бессмысленно, потому что там что не человек, то имеет свое учение. Там нет никакого общецерковного учения. Но, по крайней мере, находим такую точку зрения, да. Утверждение, вернее. Прямое утверждение, что евхаристический хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. И каждый человек причащается именно истинного тела и истинной крови Христовой. Об этом говорят, кстати, все святые отцы, без исключения. Все. Но мало кто из них касается другого вопроса. А что это значит? Что это становится истинным телом и истинной кровью Христовой? Значит ли это, что превращается эти хлеб и вино в тело, я не знаю, как вам сказать, мне не хочется употреблять других слов, физическое тело Христа. Почти никто из отцов не говорит. Некоторые же все-таки говорят об этом. И тогда они высказывают довольно интересные вещи. Но, говорю, очень немногие. Большинство просто утверждают и все. Вот в связи с этим я бы особенно обратил ваше внимание на одно из высказываний. Вернее, да-да, тот случай, который приводит Ириней Леонский, святой Ириней Леонский. Вот что он пишет по поводу вопроса о том, является ли эти хлеб и вино евхаристические уже физическим телом Христа или нет. Вот что он сообщает. Я зачитаю. Поскольку эллины то есть язычники, схватив рабов, христиан оглашенных, употребляли потом насилие, чтобы выведать от них что-либо тайное о христианах, то эти рабы, не зная, что сказать в угоду насильствующим, кроме того, что слышали от своих господ, именно, что божественные причастия есть тело и кровь Христа, и сами рабы эти, и сами воображая, что это на самом деле есть кровь и плоть, такой ответ давали своим истязателям. Такой ответ и давали своим истязателям, что христиане на вечере кушают плоть и кровь. Они же, эллины, принимая, что это действительно совершается христианами, внушили и другим эллинам, и мучениями заставляли мучеников Санкта и Блондину признаться в этом. Ну, вы помните по истории Древней Церкви, наверное, то обвинение, которое выдвигалось против христиан, что там заколают чуть ли не ребенка и пьют его кровь, едят тело. Или, по крайней мере, видите, считали, что христиане действительно едят плоть и кровь, может быть, магически превращая хлеб и вино в это. Так вот, и мучениями заставляли мучеников признаться в этом. И вот дальше замечательные слова, которые приводит Ирней Леонский. И им, язычникам, Блондина смело отвечала словами: «Как могут допустить это люди, которые ради благочестивого подвига не вкушают даже дозволенного мяса?» Как могут допустить это, то есть вкушать плоть и кровь, которые ради благочестивого подвига не вкушают даже дозволенного мяса? Это вот то, что касаясь понимания того, что же происходит в Евхаристии. Действительно ли превращается хлеб и вино в плоть и кровь? То есть физическое тело и физическую кровь? Или происходит нечто другое? Одна из точек зрения, которая появилась где-то в позднее Средневековье, но которая была отчетливо совершенно выражена в XVI столетии на одном из соборов, звучит так. Через, ну ладно, не буду скрывать, уж скажу, на Тридентском соборе, это был такой реформистский собор, через благословение, цитирую вам решение Тридентского собора, через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина в сущность его крови. Это XVI век. Но Тридентский собор основывался на авторитете такого одного из величайших столпов католической церкви, каковым является Фома Аквинат. Фома Аквинат прямо же говорил, что Евхаристия есть, цитирую, вам даже страшно даже станет, жутко, что он писал. Евхаристия есть убиение за клание Христа, иммолацио Христи. Католическая точка зрения совершенно отчетливо и ясно указывает на то, что во время литургии, мессы, происходит превращение. Они говорят «пресуществление», латинский термин «транссубстанциацио», «пресуществление». Что это значит? Это значит, сущность хлеба и вина изменяются вот чудесным образом, они говорят чудесным, со стороны кто-нибудь скажет магическим, одним словом меняется моментально, хлеб, сущность хлеба и вина в сущность тела и крови Христова. При этом акциденции, То есть все доступные нашим пяти чувствам остаются прежними. Что сразу же напоминает эту точку зрения? Очень интересная вещь. Вы помните в истории церкви Докета? Мы о них мало говорили. Об Автарто Докета мы с вами говорили. Это одна из разновидностей монофилитской ереси. Помните, монофилиты что говорили? О том, что Христос воспринял первозданную природу. Монофизиты, монофилиты. Первозданную природу. Вы понимаете, почему они это говорили? Потому что как же тогда могла быть моно, единая природа? Не могла бы божественная природа соединиться с человеческой. Если бы она не была, эта человеческая природа совершенной. Это не могло иметь места. Потому и возможно монофизитство, монофилитство. Что человеческая природа во всем и полностью соответствовала божественной природе, Богу, так сказать, соответствовала богозданной этой природе. Так вот, Автарто Докеты об этом говорили. А когда их спрашивали, ну а как же тогда понять, Христос тогда как же, страдал или не страдал? Вы помните, что пишет Иоанн Дамаскин. Они говорят, что он страдал тогда, когда хотел страдать. Он ел тогда, когда вот захотел, вот, ну и захотел есть. Смотрите, захотел захотеть есть. Захотел захотеть пить. И так далее. Это вот ересь известная Автарто Докетов, которая была осуждена вместе с этими монофизитско-филитскими ересями. Так вот, видите, что здесь происходит, при этой точке зрения. Акциденции остаются. Что значит? То есть наши чувства не видят того, что произошло с сущностью хлеба и вина. От них скрывается, от наших чувств. Акциденции, то есть то, что доступно нашему зрению. То есть, оказывается, Христос здесь докетически в Евхаристии предстает нам своим телом и своей кровью. На вопрос, почему, отвечают до элементарности прозаично. Ну, иначе мы бы не смогли бы ведь причаться, правда, кровь есть и тело. Поэтому нашим чувствам и так представляется. Вот эта вот идея, она очень, как вы видите, прямая, примитивная, простая в своем восприятии, она, к сожалению, нашла себе очень широкий отклик. Сам термин даже «пресуществление» вошел во все наши учебники. Хотя забыли, что за литургию у нас совсем другие термины употребляются. Термины, которые вам ничего не объясняют, а указывают на таинственность происходящего. Какие термины? Преложение, претворение. Что? Нет, указывает на таинственный характер каких-то изменений, которые происходят здесь. Какого рода? Даже не знаю. Католичество употребляет термин пресуществление, то есть указывает изменение сущности, транссубстанциацию. Вот этот вот докетизм, да, он сразу же бросается в глаза при объяснении католиками этого таинства. Они, наверное, забывают, что тело – это же вся человечность Христа, не труп же, не одна же плоть. Евхаристия – это же весь Христос, а не одна же Его плоть, не мертвая же плоть и кровь. Видимо, они, не знаю, забыли, что ли, об этом. Но одним словом, вот это одна из точек зрения. Почему, еще почему она вызывает глубочайшие сомнения? Афанасий Великий пишет так. Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Не правда ли интересная мысль? То есть Афанасий Великий пишет, что тварное бытие, все тварное бытие, едино в своей сущности. Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Не просто от тварного бытия, а от единства. Более того, он пишет и более серьезные вещи. Послушайте. Итак, говорит он, тело, с большой буквы тело, тело Христово, поскольку имело оно общую со всеми телами сущность, обращаю, друзья мои, ваше внимание. Афанасий Великий утверждает, что тело Христово имело общую со всеми телами сущность и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образовалось из единой девы. Однако же, будучи смертным, по закону подобных тел подверглась смерти. Итак, видите, Афанасий Великий утверждает, что тело Христово, сущность тела Христова ничем не отличается от сущности наших тел. А если это так, то что же тогда происходит по католическому пониманию Евхаристии? Сущность хлеба и вина принимает ту сущность, которую и наше тело имеет. Эти недоумения еще более становятся сильными, когда мы вспомним, что Кирилл Александрийский, например, пишет, что во время причащения мы становимся единокровными, единотелесными Христом. Мы становимся одно тело со Христом. Неужели католики думают, что и мы, причащаясь, превращаемся в тело Христово? Что же происходит с нами? И наше тело уже не наше, а Христово. Именно в том вот смысле, прямом, физическом, о котором они говорят. Все это по меньшей мере странно. Есть совершенно другое объяснение этих странностей. Но об этом я скажу чуть-чуть позднее. Я вам хочу еще сказать другую точку зрения. Протестантизм. Да, как вы видите, значит, вот эта католическая точка зрения, она фактически докетическая точка зрения. Как видите, даже монофизитско-докетическая. Поскольку здесь утверждается, что эти хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа. То есть здесь не и происходит изменение вещества, вот этого изменения материального одного вещества в другое, в духовное, так сказать, тело. То, о чем говорили монофизиты, когда говорили, что поглощается полностью божественной природой, поглощается человеческая природа. Здесь то же самое происходит, подобное, не то же самое, но подобное. Что здесь то же самое, поглощается сущность вот этих веществ, хлеба и вина, сущностью тела Христова. Происходит исчезновение сущности хлеба и вина. Исчезновение. Их не остается. Ничего нет. Так вот, протестантизм в лице того же Лютера отверг эту идею о пресуществлении святых даров. И предложили совершенно другую концепцию. Концепцию, которую можно смело назвать несторианской. Надеюсь, вы помните идею несторианского учения о том, что Бог Слово вселился в человека Иисуса. Иисус Христос – это как бы, знаете ли, ну, два существа разных. Два разных существа. И вы помните, как Халкидонский собор показал, в чем неправда несторианства и как сочетаются между собой божественность и человечность во Христе. Так вот, протестанты утверждают, что в Евхаристии Иисус Христос присутствует в святых дарах. Вот этот термин «присутствие», он совершенно покрывает всю, так сказать, протестантскую палитру, если хотите, и понимание. Присутствует. Как? Ну, они иногда для того, чтобы подчеркнуть полноту присутствия Христа, говорят «в хлебе, с хлебом, под хлебом». Ну а что достигается этим присутствием? А вот что оказывается. Христос присутствует в святых дарах до тех пор, пока есть причастники. Когда уже все причастились, то Христос покидает эти святые дары. И они остаются тогда простым хлебом, простым вином, который можно выливать куда угодно. И они могут это вылить. Иногда вливают. Потому что это хлеб и вино. Это уже не святые дары. Вот мне представляется, что здесь произошел прыжок из одной крайности в другую. Только если вы помните по истории церкви, сначала было несторианство, а потом перепрыгнуло в другую крайность монофизитство, то здесь мы с вами имеем обратный процесс. Сначала монофизитство, докетическое, затем несторианство. Есть еще одна точка зрения, которая... Пожалуйста, вы вольны принимать или не принимать. Слышите? Но которая снимает вот эти опасности и эти недоумения, которые мы видим и в католической, и в протестантской точке зрения. Эта точка зрения утверждает, что в Евхаристии происходит не превращение, не изменение вещества, не превеществление, происходит не атомистическое чудо, это так называл Хомяков, католическое понимание Евхаристии. Алексей Степанович Хомяков назвал католическое понимание Евхаристии атомистическим чудом. Происходит не это, а происходит как раз то самое, вполне соответствующее истории христологических споров. Происходит халкидонское единение святых даров с Богом Словом воплощенным. Халкидонское, не несторианское и не монофизитское, то есть не протестантское и не католическое, а происходит халкидонское единение. Какое? Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Эти святые дары, хлеб и вино, воспринимаются в ипостась Бога Слова воплощенного. Соединение происходит, а не превращение. Кстати, при таком понимании становится ясно, почему каждая частица евхаристических даров есть целый Христос, а не часть Христа. Если мы возьмем по Фоме Аквинскому, что здесь заклание Христа, то получается, священник является палачом, который потом раздробляет тело Христова. В данном случае нет. Каждая частица приобщена ко Христу, Богу Слову воплощенному, целиком. Это любая частичка, любая, самая простая. И мельчайшее, действительно соединена с Богом Словом воплощенным. И поэтому причащающийся любой этой частички причащается действительно самому Христу. Вот такая простая мысль. То есть в таинстве литургии евхаристические дары также наитием Святого Духа. Кстати, обратите внимание, что в православной литургии сохраняется призывание Святого Духа. Почему я говорю так же наитием Святого Духа? Как и в Боговоплощении. Как и в Боговоплощении. Так, как и в Боговоплощении происходит неслитное, неизменное, нераздельное единение этих хлеба и вина с ипостасью Бога Слова Воплощенного. Вот. И потому... а не по причине изменения. Не по причине изменения сущности хлеба и вина. Эти дары, совсем не поэтому, а в силу единения, эти дары святые становятся истинной плотью и кровью Христовою. Не физически, не элементы физически изменяются, а изменяется нечто принципиально высшее, совсем другое качество имеет. Они имеют качество, свойства той плоти, той крови Христовой, которая явилась спасительной для человека. Ведь тело Христово было такое же, как и наше. А почему же тогда творило чудеса, когда прикасались только к Нему? Почему? Потому что оно было соединено с Богом Словом, а не потому, что оно было отличное от нашего тела. Слышите? Так и эти святые дары не потому являются плотью и кровью Христовой, что физически произошли в нем изменения, а потому что они стали едиными, неслитно, неразменно, нераздельно, неразлучно, едиными с Богом, Словом воплощенным. Вот почему причащающийся причащается действительно истинно Христа. То есть хлеб не превращается невидимо, обманчиво, докетически в физическое тело. Нет-нет. А халкедонский соединяется, причащается. Понятно, что он причащает, сопричастие, понятно? Соединение. Почему и говорим? Соединение, причащение. И причащающийся не превращается во Христа. Франциск Ассизский только во Христа превращался. А мы говорим, он в прелести содержится. Не превращается причастник во Христа, а причащается ему, соединяется с ним. В этом смысле становится единокровным, единотелесным. Есть ли какие основания для подобного рода мысли? Как мне кажется, есть. Вот святые отцы, некоторые из святых отцов об этом пишут. Иоанн Златоуст, например, пишет, что такое хлеб? Тело Христово. А чем становится причащающийся телом Христовым? В каком смысле? Совершенно ясно. Видите, прямо говорит, как хлеб становится телом, так и причащающийся становится телом. Так, и так причащающийся кем становится? Изменяется? У него что, не та группа крови, может быть, даже? Ириней Леонский. Как хлеб, взятый от земли, после призывания над ним Бога, уже не есть обыкновенный хлеб, видите, но Евхаристия, состоящая из двух вещей, из земного и небесного. Так и тела наши, принимая Евхаристию, видите, состоят из двух уже теперь вещей, принимая Евхаристию. Иоанн Дамаскин. Так и хлеб общения, не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Видите, опять что пишет? Очищаясь через это, мы соединяемся с телом Господа. Вы видите, какие интересные вещи пишет? Соединенный с Божеством. Соединяемся с телом Господа и Духом Его, и делаемся телом Христовым. Видите, как описывает? Феодорит Кирский. Назвав телом хлеб и снова самим собой назвав вино, он удостоил видимые символы наименование тела и крови, не прилагая природу, но приложив природе благодать. А, все понимаю. Ну, одну фразу митрополита Вениамина Федченкова, он очень интересный человек, в своей работе «Литургии» пишет. «Но, Боже, сохрани предаваться здесь мечтательному воображению физического воззрения на святые тайны. Здесь все духовно, все сверхъестественно, все божественно». Ну хорошо, пищи для размышления, я надеюсь, вам достаточно. Именно это мы с вами можем обращаться.